Текст. Анализ отклонений, возникающих при практике естественного созерцания. При практике естественного созерцания отклонения возникают неизбежно, то есть это нечто обычное дело. Чаще всего мы говорим о захваченности блаженством, ясностью или пустотностью. Либо говорим о нигилистичном состоянии, тенденции непроявленной пустоты. Но отклонений на самом деле, если их поподробнее рассмотреть, гораздо больше. И когда мы практикуем путь естественного созерцания, то мы должны знать все основные отклонения и никогда от них не ошибаться. Потому что это очень мелкие, это очень тонкие вещи, почти неуловимые. Никто не может знать даже, может быть, кроме гуру и нас самих. Но от того, насколько мы избегаем их или реализовываем, зависит наша следующая жизнь, наша реализация. Поскольку из тонкого происходит грубое. От того, в каком мы состоянии ума находимся, зависит, родимся мы в следующей жизни, в сансаре, или станем богами мира без формы. Одна небольшая интенция сознания приводит к очень большим последствиям. К примеру, в Индии жила одна женщина, и вообще есть одна богиня, которая покровительствует кошкам. Кошка вообще не считается особо святым животным в Индии, но ей покровительствует одна богиня. Считается, что кошки служат этой богине. Я не помню ее имени. И однажды эта женщина украла еду. Она была служанкой в доме, была голодна и съела ее. Но хозяевам сказала, что это сделала кошка. Тогда кошку побили, но богиня, которая покровительствовала этой кошке, рассердилась на эту женщину и забрала у нее ее 6 детей. Этой женщине пришлось умилостивлять эту богиню. И только когда она выполнила соответствующий ритуал и раскаялась во лжи, богиня отдала ей жизнь ее 6 детей. Есть другой рассказ про тибетского йогина, который ушел в ретрит на 12 лет или на 20. Когда прошло 8 лет, в селении был ужасный голод. Местные жители, зная, что у него в запас на 12 или на 20 лет, пришли к нему просить риса, чтобы он поделился с жителями, потому что те умирают от голода. Но этот йогин не хотел даже слышать. Он сказал: «Как же я закончу свой ретрит? Мне придется отвлекаться на поиски еды». Сказал: «Я ничего вам не дам». Поскольку люди уже были доведены до отчаяния, они просто взяли и убили этого йогина. и забрали у него все запасы риса и поделили. Этот йогин был в ретрите 8 лет. Он выполнял практику буддийского божества Ахиваджа. Через некоторое время в селениях начались странные события. То в одном, то в другом доме умирало по много людей. А некоторые говорили, что видели дух этого йогина в окружении еще других духов. Очень свирепый и разгневанный. И когда пришли к другому мастеру, он увидел, что действительно этот йогин превратился в огромного гневного хиваджу и ходит по селениям и мстит тем, кто убил его, уничтожая их одного за другим. Таким образом, он уничтожил уже много людей. И тогда этот йогин решил его усмирить. И считается, если ты хочешь усмирить кого-либо, ты должен превратиться в еще более большее божество. И когда он превратился в хиваджу и попытался усмирить этого йогина, тот йогин превратился в еще большего. Но тот мастер не сумел его усмирить, поскольку тот йогин обрел огромную силу. И когда мастер увидел, в каком состоянии он находится, он увидел, что это божество Хиваджа спереди реальное, а внутри пустотное. И в нем нет никакого сострадания. Нет четырех бесконечных. Тогда он с большим сожалением сказал, что этот йогин 8 лет провел практику пустую. То есть он переродился демоном в облике божества Хиваджа. Демоном с вырожденным сознанием. И на глазах у него были слезы, когда он говорил это. Он говорил, что неужели он мог так ошибиться в своей практике? Неужели его практика в ретрите была вырожденной, неправильной? Это так, потому что если человек практикует визуализацию в облике гневного божества, если этой визуализации не хватает пустотности и созерцания, он может переродиться в облике демоном, в облике божества. Это одно из отклонений в практике иллюзорного тела. Если особенно это божество было гневным. Но если он практиковал мирное божество, он может переродиться просто мирным божеством, имеющим форму того божества, в которое он практиковал, но без присутствия пустотности. Так мы рассмотрим этот текст об отклонениях от естественного созерцания.
Забыть о том, что сахаджа-стхити является единственной опорой садхака и сущностью всего, и искать опору в другом.
Первое отклонение наступает, когда мы забываем о том, что естественное состояние является фундаментальной опорой йогина при любых ситуациях. И начинаем считать опорой что-либо другое. Концепции, собственные мысли или переживания, некий идеологический фетиш, некую форму. То есть мы принимаем интерналистское такое состояние в воззрении и заблуждаемся в воззрении. Это называют отклонение. При этом это не только свойство нутара, тантры, лая-йоги. Это свойство любой религии. Когда один молодой послушник пришел на исповедь к одному христианскому святому и сказал, что он видел Бога, ему явился Христос во всем сиянии. Христианский святой сказал: «Нет, ты не видел Бога. Может, ты видел ангела. В лучшем случае, а в худшем это мог быть дух обольститель. Но знай, Бог безвиден». То есть, у него нет формы. И он подобен умному свету. То есть, умный свет – это та самая светоносная ясность, о которой мы говорим. И вот этими двумя словами «Бог безвиден и подобен умному свету» он разбил все иллюзии этого послушника, который считал, что он видел Бога. Таким же образом мы признаем исконное созерцание этого светоносного пространства основой, на которую мы опираемся.
Даже когда мы практикуем, иметь сомнения в отношении естественного состояния и не устранять их на даршане гуру или через шравану.
Второе, когда мы долго практикуем, и у нас есть сомнения в отношении нашей опоры. То есть мы еще не поняли, куда же нам надо направлять ум. То ли на дыхание, то ли на чувство «я», то ли вовнутрь, то ли наружу, то ли на мантру, то ли на божество, то ли его надо замкнуть в себе, то ли распахнуть. И мы пребываем в таких неясностях. То ли вообще мы заменяем неким ментальным конструированием, имеем вот такие фундаментальные сомнения, их долгое время не проясняем. Это второе отклонение. Имеется в виду, что мы должны не иметь сомнений хотя бы на каком-то уровне понимания. Это не означает, что вы должны мгновенно это состояние реализовать. На его реализацию идут годы. По крайней мере, мы должны иметь такое четкое интеллектуальное и внутреннее понимание, чтобы знать, в каком направлении дальше нам идти. Это интеллектуальное или внутреннее понимание состоит из простых вещей. К примеру, мы должны знать, что означает осознанность. Что есть принцип осознанности? И затем мы должны знать, куда эта осознанность должна направляться. Принцип осознанности означает наша ясность за пределами концепции, которая не связана с тремя временами. Направление этой ясности означает не придавать никакой ей фиксации, не фокусировать ни внутри, ни снаружи. Когда мы понимаем этот принцип, то наши сомнения примерно исчезают. Тот, кто не понял этот принцип, его сознание нестабильное. К примеру, прочитав одну книгу, он заражается взглядами этой книги. Прочитав другую, он полностью входит в видение этой книги. У него как бы еще ум подобен флюгеру, потому что он ориентируется на концепции, а не на концептуальное осознавание. Тот же, кто понял принцип неконцептуального осознавания, воспринимая любые концепции, самоосвобождает их, зная их истинное положение.
Следующее отклонение – это думать, что есть учение более высокое, чем естественное состояние и состояние вне, и искать их вовне.
В некоторых текстах так говорится: если у тебя не перестала стекать слюна, когда ты слышишь, что есть учения, некие учения более высокие, чем учения в естественном состоянии, значит, тебе не удалось укрепиться в воззрении. Это означает, что у нас есть надежда на то, что мы можем открыть нечто более интересное или более глубокое, чем наше собственное изначальное состояние. В отношении мудрости. В отношении метода мы можем открывать много интересных методов. Но здесь речь идет о фундаменте, о мудрости. С точки зрения мудрости, даже если мы отправимся в самый далекий мир, физический или тонкий, и получим самые великие упадеши, то эти упадеши не будут ничем отличаться от практики естественного состояния. Они будут вести к тому же. Поэтому отклонение означает искать что-либо в мудрости вместо признания практики естественного состояния.
Считается отклонением, утратив пребывание в естественном состоянии, не возвращаться к нему.
Вначале утрата происходит постоянно. Опытный практик отличается от неопытного тем, что возвращается мгновенно к естественному созерцанию. Неопытный возвращается, может быть, через месяц во время ретрита, когда у него праны, ясность, карма, астрология сходятся благоприятно, он как бы приходит в себя вообще. Смотрит на прожитые 6 месяцев, думает: да, где я был все это время? Это да. На втором месяце ретрита у него появилось некое осознавание. До этого жил как во сне. Почему происходит утрата? Это бич практикующих, начинающих. Происходит из-за отсутствия внимательности и бдительности. Из-за слабой работы с санкальпой. Из-за неумения применять санкальпу как фиксатор осознавания. Если же вы применяете внимательность и бдительность правильно, невероятно, чтобы вы теряли осознанность надолго. То есть вы ее можете терять, но вы ее теряете на короткие промежутки времени, ну там до 3 минут. И то в таких уже нагружающих ситуациях. Какие-то грубые действия телом, прасад. Такое уже, когда сильная сбивающая прана. И то у вас есть некая подступающая концентрация, где вы санкальпу все равно удерживаете. Это означает, что следует обратить внимание на практику санкальпы. Брать самую простую, самую легкую санкальпу и возвращаться. Применять снова и снова бдительность и внимательность. Когда ваша бдительность и внимательность развились, вы уже можете как бы расслабиться, потому что ваша внимательность двигается самопроизвольно. Тогда наступает следующий этап – тренировка гибкости. С точки зрения тренировки гибкости, ученику надо как бы помещать себя в разные ситуации, где его осознанность, ей бросается вызов. Тем, чтобы он мог высвобождать осознанность из таких ситуаций. Те, кто имеет уже такую непоколебимую внимательность, для них благоприятны ситуации, где им неудобно, или где вы делаете служение с тем, кто вас раздражает, или где ваши идеи не поощряются, какие-то дестабилизирующие ситуации. Это очень благоприятно на самом деле. За короткое время вы так разовьете осознанность, как не развили бы в других ситуациях. Вообще, когда ваше эго подвергается какому-то, оно не удовлетворяется. Если вы хороший созерцатель, для вас это большой плюс вообще. Сон Чоль Сеним так и говорил. Те, кто проклинает и ругают вас, ваши самые добрые друзья. Потому что они за короткое время дадут вам очень глубокую степень гибкости. Был такой учитель Гурджиев, который даже платил одному человеку, который всех безумно раздражал. И просил его остаться всегда. Он говорил, если он уйдет, как же другие будут продвигаться за счет него? Это в том случае, если ваша осознанность хороша. Вы действительно можете извлекать пользу из таких ситуаций. При этом нет их нужды как-то достаточно создавать, их искусственно создавать. Вы просто используете то, что вам подворачивается под руку. Там плохие погодные условия, песок в просаде, там в каше утром, очень приятно. Это чудесная тренировка осознавания. Все ваши реакции, вот они, налицо сразу же. Непонимание там другого человека у вас, вы все это должны замечать. Подозрительный взгляд старшего монаха, служение, о котором вы не мечтали. Все это вы должны замечать в себе и безупречно высвобождать, сталкиваясь с принципом осознанности, осознавания. Какие-то там неурядицы. Бытовые, которые вызывают у вас движение сознания. Все это связано с движением ветра в каналах. А движение ветра в каналах – это дестабилизирующая прана. И вы должны научиться видеть эту дестабилизирующую прану и высвобождать в момент возникновения такой дестабилизирующей праны ваше присутствие. Если вы правильно делаете, вы его закалите. Конечно, если вы неправильно делаете, вы кроме как бы больших отвлечений ничего не породите. На стадии гибкости йогин действительно переходит, начинает переходить уже в более высокое измерение. Гибкость – это уже начало божественной игры, лилы, когда его присутствие становится многовариантным, многообразным. И обычно учителя очень тщательно тренируют гибкость учеников, зная, что если даже и внимательность развилась, но если поместить ученика в другие какие-то ситуации, он может ее потерять. К примеру, все знают, как Матиндранатх тренировал гибкость Гаракханатха. Гаракханатху пришлось переодеться женщиной, спасая Матиндранатха, который не знал, что это игра Матиндранатха, чтобы дать урок Гаракханатху. Затем Матиндранатх подослал аскета, который победил Гаракханатха в ситхах и усмирил его гордыню.
Отклонение считает естественное состояние отдельным от себя, от своего нынешнего состояния, и пытаться обрести его с помощью методов в будущем.
Это отклонение относится не к методу, а к мудрости, не к поведению, а к воззрению. Типа вот такое. Когда же я получу ретрит? Наконец-то я сумею погрузиться в созерцание. Когда же я наконец достигну освобождения? Такая поверхностная надежда. Вместо того, чтобы мгновенно, каждую секунду признавать абсолютным сейчас свое нынешнее состояние и углубляться. Но это может быть понятнее, когда мы говорим о божественной гордости. Божественная гордость – это означает вызывает соответствующую бхаву прямо сейчас. Мы вызываем величие не тогда, когда-то в будущем, не надеемся обрести величие в будущем, когда мы начнем левитировать под масане или пойдут радуги в темном ретрите. А мы вызываем величие прямо сейчас и настраиваемся на это величие, признавая его как свою собственную часть. Вот опорой естественного состояния нужно сделать его признание прямо сейчас, в каждый момент. Если же мы не признаем его, у нас может быть такая неудовлетворенность. Мы внутри как при этом можем быть. Неудовлетворенным, загадывающим на будущее, мечтающим о будущих достижениях, но чувствуем, что сейчас у нас ничего нет. На низших путях обычно так бывает. Но с точки зрения нутара-тантры это неправильно. Потому что погружаться в естественное присутствие – это погружаться в удовлетворенность прямо сейчас, с точки зрения мудрости. Разумеется, с точки зрения метода мы всегда знаем наш безграничный потенциал на будущее, как мы можем работать дальше с методом.
Отделять что-либо от естественного состояния и не воссоединять с ним.
Этот принцип касается смешивания, интеграции. Обычно говорят так, что любое событие годится для практики. Опытный практик смешивает и воссоединяет любое событие с естественным состоянием. Благодаря этому он приучается все видеть священным, видеть чистым. Когда мы можем объединять созерцание с действиями, наше присутствие естественно интегрируется со всеми моментами. Ну, допустим, вы выезжаете за пожертвованиями собирать их, и у вас есть способ быть в присутствии в момент сбора пожертвований. Есть способ просто смотреть мирским взглядом. Есть способ просто закрыться от всего мира, отрицая его. Как бы увести сознание вовнутрь, заблокировать его. Но самый главный способ – это пребывать в естественном состоянии, считая своей практикой любое место, где ты находишься. При этом знать, что даже когда ты считаешь своей практикой любое место, следует избирать благоприятные места. Допустим, если вы, преждевременно не обладая глубокими качествами, посчитаете благоприятным неподходящее место, у вас могут возникнуть трудности. Допустим, если вы попытаетесь созерцать на бойне, считая, что это благоприятное место, у вас по ночам начнутся скверные видения или возникать на пустом месте одно за другим препятствия, и ваша практика превратится в непрерывное сражение. Тогда вы почувствуете, да, это место, пожалуй, мне не очень подходит. Вопрос в том, чтобы куда бы ты ни попал, практиковать созерцание, но при этом придерживаться принципа саттвы, благоприятного места.
Если опираться на ум, теории и слова, вместо опоры на практику пребывания в естественном состоянии является отклонением.
В учении мы используем слова, однако мы на них не опираемся. Говорится, что слова не передают смысл естественного состояния, однако они могут намекнуть на него косвенным образом, к примеру, указать на какие-то его качества. Если же мы опираемся на слова, на любые слова, это означает, что наша опора неверная. Когда речь идет об относительном измерении, мы можем опираться на слова. Но слова несут условный смысл. Допустим, если вам нужно приготовить просад на 30 человек, это ясно, что не на 20. Но когда речь идет о вашем осознавании, о присутствии, опора на слова является коренной ошибкой в практике. Поэтому обычно говорят, что не важно то, что ты говоришь, а важно то, что ты осознаешь. Если ты осознаешь, то твое говорение будет выражением твоего осознавания и будет правильным. Либо мы можем подменить присутствие некими концептуальными выражениями его, словесным самоосвобождением. Словесное самоосвобождение работает, но именно как садхана, но не как способ, опоры. Словесное самоосвобождение хорошо, оно дает понимание тонкого самоосвобождения, но мы его не делаем опорой. Мы от него отталкиваемся, чтобы идти дальше. Опытному практику нет нужды проговаривать слова самоосвобождения, потому что самоосвобождение совершается у него внутри, ментально. И воспринимая любую информацию, на самом деле он ее не воспринимает. Ну, к примеру, если бы я проговаривал собственное видение, то кто бы ко мне ни пришел, я бы говорил, это все иллюзия, это все иллюзия. Ни тебя, ни меня не существует, расслабься. О чем ты говоришь вообще? Это полная иллюзия. То внутреннее состояние, которое выведено на первый план, оно бы таким образом проявлялось. Может быть, кому-то это и помогло, конечно. Но внутреннее состояние связано с самоосвобождением. В относительном измерении мы применяем концепции. Самоосвобождение истины означает, понимая пустотность и иллюзорность всего, опираться на энергии в условном измерении. Это означает признавать, не признавая.
Под видом естественного состояния идти на поводу гордости и эгоизма, считая себя не связанным ни с чем.
Другое отклонение – нигилизм. Когда йогин обретает некоторую степень свободы, входя в глубокую осознанность. И у него возникает понимание самоосвобождения. Но с пониманием самоосвобождения у него возникает игнорирование энергии условной стороны бытия или проявленной стороны. Я читал книгу такого человека Кена Уилбера «Единый вкус», который является практикующим различные духовные виды. Там мне понравилось только один абзац. Он описывал как раз состояние нигилистов в западном обществе. Он говорил, что когда такому человеку говоришь о духовных системах, духовных учителях, духовных практиках, у него один ответ – зевок. Он говорит, что ни во что это не верит, рассматривая релятивизм, то есть условность моральных ценностей, условность религиозных ценностей. Его единственный способ – это как бы такое поверхностное самоосвобождение. Не связывать свой ум ни с чем. Но затем он сказал, но на самом деле, говоря, что ты не веришь во все это, ты веришь в деньги, веришь в то, что у тебя есть дом, веришь в то, что у тебя есть жена, веришь в секс и веришь в многие другие вещи, веришь в то, что тебе надо есть. Это и есть этот самый ложный нигилизм. Когда мы ни в нигилизме, ни в этернализме, мы самоосвобождаем пустотную основу, тем не менее мы признаем важность действия энергии условного измерения. Но сами мы не находимся ни там, ни там. В одном дзенском монастыре у Банкея был такой случай. Один монах, который впал в дьявольское состояние, получив опыт пустоты и недвойственности, начал ходить в туалет, используя сутры, буддийские сутры, вместо бумаги. Банкею сказали об этом. Он позвал этого монаха и спросил его: «Почему ты так делаешь?» Монах сказал: «Ну, если это сутры Будда, а я Будда, значит, эта бумага предназначена для меня. Я же Будда, а это буддийские сутры». Банкей сказал: «А, эта бумага очень жесткая. Используй другую». Внезапно монаха озарило, он увидел свою глупость, свое отклонение в условном измерении. Когда йогин открывает немного недвойственность, у него может действительно быть очень сильное переживание. Но это не повод, чтобы, считая себя Буддой, игнорировать условное, идя на поводу своего эго. Потому что если эго еще не растворилось, у эго есть желание как-то проявить себя, выразить себя. И тогда ясность может быть смешана с эгоистичными проявлениями. Это большая ошибка. Тогда такой человек может считать себя мессией. Его ум может создать какое-либо видение миссии, чего-либо еще, свое очень какое-то видение или себя живым божеством. У него есть желание наставлять других. Он очень как-то чувствует себя очень возвышенно. Но это очередная дьявольская уловка ложного эго, которую опытный практик может без труда обнаружить. Такой человек получил некоторую свободу, но его эго еще не растворилось. И оно хочет воспользоваться этой свободой в своих корыстных целях. Ну, к примеру, у нас был один послушник, который говорил так: «Я необычный послушник». Но я сказал: «Такие долго не задерживаются здесь. Как только ты чувствуешь, что ты необычный послушник, и это пытаешься подчеркнуть другим, это даршан мары, если ты не справишься с этим». Никто необычный. Мышь, которая бегает в вашем доме, вы что думаете, она обычная? Обычным это только видение может бывать. Все священно.
Принять опыт чувств или частичную реализацию ума за естественное состояние.
Когда йогин переживает некие опыты, они могут серьезно менять его сознание. Но он эти опыты может признать за опыт подлинной недвойственности. На самом деле это может быть не так. Вы можете быть со святым рядом, он может говорить так же, как и вы, действовать так же, как и вы, но вы можете его не знать. Только когда ваши опыты раскроются, вы можете понять, с какого он уровня действует, и чуть-чуть узнать его. И как вы можете это узнать? Когда вас коснутся какие-либо опыты, они могут произвести на вас впечатление. а на него они не произведут впечатления, его ум останется тем же. Потому что он эти опыты давно уже сделал частью, интегрировал в свое понимание.
Преждевременно пытаться испытывать естественное состояние, практикуя тайные методы, не достигнув непрерывного сознания.
Это отклонение касается продвинувшихся практиков, которые обрели некий уровень непрерывности в естественном созерцании и даже достигли непрерывного сознания. Но если такой практик не получил благословения на практике с нагрузкой, и пытается их практиковать, это означает отклонение. К примеру, Канхапа, Махасид Канхапа – это пример такого отклонения. Канхапа был великим Махасидхом. К примеру, однажды он оставил отпечатки на камнях после Даршана Дакини. А затем он пересек океан, идя на воде. Но еще зачатки его эго сохранились. Когда он шел по воде, его охватила гордость. Он подумал: «О, даже мой гуру не может так». Как только он так подумал, он провалился. Тогда возник его гуру, и Канхапа восстановил свой ум, снова смог идти по воде. Гуру ему сказал: «Так не годится», и Канхапа раскаялся. В другой раз снова его гордость обуила его. Ему захотелось применять практики безумной мудрости. И гуру не давал ему благословения, пока тот не выпросил его. Но тот сказал хотя бы, чтобы он не приставал к небуддийской дакине. Но Канхапа забыл его наставление, и когда он увидел матаджи, которая толокла рис, он пошутил с ней. Но дакиня оказалась более сильной с точки зрения магических сил и прокляла Канхапу. И Канхапе пришлось оставить тело. Говорится, что Канхапа достиг реализации в момент смерти, благодаря тому, что его ум при жизни уже был почти реализован, но он не достиг полной реализации при жизни из-за этого отклонения, переоценив свои возможности к самоосвобождению. Многие даже опытные йогины падали, переоценив свои возможности к самоосвобождению, считая, что они могут интегрировать очень большую энергию и не потерять себя, не утратить спонтанность своей игры, они вызывали на себя эту энергию, а затем им самим приходилось спасаться от нее бегством. Что означает самоосвободить энергию? Это означает так смешать ее с присутствием, чтобы из этой энергии вышла мандала, чистое видение. А если йогин, к примеру, обладает небольшим присутствием и погружается в глубины какой-либо энергии, и не может из нее сделать мандалу чистого видения, тогда эта энергия начинает, эта деструктивная или жесткая энергия начинает на него влиять, и он чувствует большие проблемы. К примеру, Равана. Равана был достигшим определенного освобождения, получил благословение от Шивы стать бессмертным. Он покорил многих богов. Говорят, Вишвакарман строил ему дома. Вишну был подметальщиком. Брахма и другие боги ублажали его в дворцах. То есть он создал мандалу, обладая силой огромного присутствия. Он обладал различными огромными силами. Индра и другие боги небес страсти были у него как на побегушках. Однако и он переоценил силу своего самоосвобождения, когда украл Ситу. Когда он украл Ситу, он посчитал, что может сам освободить Раму, Ханумана и прочих богов. Но Рама оказался для него слишком жесткой энергией. Гневное присутствие Рамы и гневное присутствие Ханумана. И он не сумел их интегрировать в свою мандалу. Напротив, гневная энергия Рамы смогла самоосвободить гневную энергию Раваны, несмотря на его магические силы.
Отклонение – не проявлять естественное состояние, как лилу.
Когда йогин реализовал созерцательное присутствие, но не может проявлять ее как энергию или как игру, оставаясь непроявленным, он не может полностью проявить свой потенциал. Поэтому здесь говорится как об отклонении. Таковы первые 11 отклонений. Вот.